Собственно говоря, даже не столько урок, сколько я хотела с вами поговорить вообще, ну, на темы, сейчас это будет звучать очень стандартно, на темы, так сказать, духовные. Вот, но вы увидите, что совсем в другом смысле. Значит, у нас, сейчас я открою, минуточку, открою. Презентацию. Значит, сейчас вот этот новый курс, который я начала и так не очень его интенсивно читала, а у нас было только три урока. Вот сегодня четвертый. Так он называется, первый предыдущий у нас назывался «Метпалелим Балашона Кодыш». И он был посвящен в основном, ну то есть не в основном, а именно он был посвящен Сидуру. То есть просто с самого начала разбор всех брахот, молитв в будние дни, на праздники, в шаббат, все что это. Самое основное, с чем вы сталкиваетесь, и там получилось у нас уже 70 почти уроков. И есть отдельные вещи, которые, в общем, можно или добавлять, или вспоминать. Потому что, ну, когда это происходит раз в году, скажем, праздник, то от раза к разу забывается. Ну, вот, например, сейчас будет Пурим, да? Что, скажите мне, Алель читается в Пурим? Как вы думаете? Алель читается на все праздники, правда? И даже после большой, так сказать, битвы установили читать Алель на День независимости, полный Алель, на День освобождения Иерусалима, уже такие новые праздники. И на Хануку читается Алель, на все дни Хануки. А на Пурим?
Не читается, что ли?
На Пурим это единственный праздник, когда не читают. Почему, как вы думаете? Не читают, потому что события Пурима, в отличие от событий всех наших праздников, происходили не в Эрец-Исраэль. Понимаете, то есть такое, по-видимому, так сказать, различие, что оно не дает возможности читать Алель. Но у нас есть много других благодарственных, ну, способов выразить благодарность. Значит, например, какая вставка читается на Пурим и где?
Аля Нисим.
Совершенно верно, Аленисим. Это читают на два праздника. На какие?
Ханука и Пурим.
Правильно. И там есть части общие и части разные. Какой смысл этих вставок?
Благодарить за чудеса, которые произошли.
Да, и за победу нашу.
И за
Как
победу.
мы благодарим, ну, собственно, победу, которую нам дал Всевышний. Он помог нам одержать эту победу. В Хануку эта победа считается духовная, потому что народу не грозило полное уничтожение, а в Пурим это победа натурально, так сказать, физическая, потому что действительно весь, практически весь еврейский народ, он жил тогда в Персии. Там было, по-моему, 140, напомните мне, 147 или 137 провинций, куда вот посылал Ахашверош свои указы, помните? Гонцы поскакали быстро вот во все эти провинции. И всюду там жили, по всей территории Персии жили евреи. И гонцы поскакали во все провинции. То есть погром еврейский, такой глобальный, он намечался во всех провинциях. И таким образом был бы фактически уничтожен еврейский народ полностью. Это было хуже, чем Холокост. было бы хуже, чем Холокост. Вот. Значит, где мы читаем эти вставки?
Когда после еды читаем благословение.
Беркат Амазон.
Да, и в Амиде.
И в Амиде. В Амиде, там, где благодарность, и в Беркат Амазон, по-моему, в третьем благословении. Не помню точно. Ну, неважно, это все есть в Сидурах, и просто чтобы вы не забыли. Я не буду повторять правила Пурима. Скажите, если у вас есть какие-то вопросы по поводу Пурима. Ну, может быть, какие-то вот интересные, которые вот Рина задает. Часто очень интересные вопросы. Всегда интересные вопросы. Часто задает, всегда интересные. Вот скажите мне, вы наверняка это 100 раз слышали, что Пурим настолько важный праздник, вот несмотря на то, что у нас это не выходной день даже, это же не Йом-Тов. Почему это не Йом-Тов? Откуда этот праздник вообще?
Это от мудрецов, это не по Торе.
От мудрецов, да. Это установили, как там пишется в Танахе, что установили Мордехай и Эстер. Мордехай уже был таким очень мощным министром, Эстер царицей. И они установили правила Пурима и, в частности, празднование Пурима. Значит, теперь вы помните, что такое Шашан Пурим? Почему есть вот этот день Шашан Пурим? Я задаю такие вопросы, которые часто оказывается, что вот люди слышали и не знают, в чем там дело на самом деле.
Это дополнительный день после. Мы все 14-го Адара, это 15-й, да?
15-го Адара.
Это праздник во всех городах, где есть вот крепость, или как это, стена была.
Стена, да. Стена вокруг города. Не крепость, а именно.
Да, у него такой. Да, это полноценный праздник, третий день.
Да, почему? Почему именно, как это связано со стеной? Чего вдруг вообще, какая связь между стеной и празднованием Шушан Пурим? Понимаете, что я спрашивала? Ну, это описывается в самой Мегилат Эстер. Когда вы сейчас будете читать, вы вспомните. Значит, царский указ о том, что можно и нужно убивать евреев 14-го, Адара, он не был отменен, да? Потому что царские указы нельзя отменять. Но что сделали? Послали еще один указ, что евреи могут вооружиться и защищаться. Евреи, у них было достаточно времени, они подготовились, вооружились, и с помощью Всевышнего они так хорошо защищались, что Ахашверош отчитался, так сказать, статистически Эстер. Он сказал, что вот во всем государстве евреи убили там столько-то, столько-то, очень большое число своих врагов. Ну и он спросил, теперь твоя душенька довольна? Эстер сказала, что очень довольна. Он говорит, ну что ты еще хочешь? Хочешь еще что-нибудь? Она говорит, да, хочу. Я хочу, чтобы, если можно, пожалуйста, в Шушане, чтобы это можно было продолжить еще один день. Такая, знаете, миролюбивая, нежная, да, такая нежная царица. Да, чтобы евреи могли своих врагов убивать еще один день в Шушане. А Ахашверош ему вообще все было пофиг. Он бы говорит, пожалуйста, хочешь хоть 2 дня. И поэтому 15-го Адара это продолжилось, эта война, так сказать, продолжилась еще в Шушане. А Шушан был обнесен стеной. И говорится, что Иерусалим, мы считаем, что в то время тоже был обнесен стеной. Так что вот в таких городах, как Шушан и как Иерусалим, которые, ну, такие большие города важные, которые обнесены стеной, Так вот, в них мы будем праздновать этот праздник еще 15-го. Память о том, что происходило в Шушане. И как бы по аналогии это протягивается на Иерусалим, понимаете? Потому что Иерусалим – это город такой же, ну, не говорим о святости, но такой же, так сказать, важный, такой же большой, обнесенный стеной. Вот. Поэтому там все успокоилось только на следующий день, после Шушан-Пурим. И там и празднование, то есть успокоилось на следующий день, еще один день воевали, и тоже очень успешно. И Ахашверош опять отчитался Эстер. Ну, и она сказала, все, хватит. Значит, она очень довольна. И таким образом праздник был вот в день Шушан-Пурим. Мы можем, конечно, присоединяться к этому празднику здесь у нас в Хайфе. Но поскольку этот праздник не учрежден как государственный праздник, у нас это не выходной день. То есть не идем ни день, когда не работают, когда есть какая-то процедура, не разработана процедура празднования. Кроме того, что читают Магеллат Эстер и делают вот этот маскарад, который маскарад, он связывается с детским праздником, что совершенно неправильно. Это глубочайший вообще день, вот сейчас я два слова скажу. То, к сожалению, так сказать, у нас нету седера как бы этого дня. Вот хотя одна из заповедей, заповедь, это не на один праздник такой, можно сказать, заповеди нету, делать пир. То есть мы делаем там, едим симоним на Рош ха-Шана, но это, знаете, как такая традиция, как от, а это заповедь из Танаха. Вот, так что, ну, от мудрецов, но тем не менее. Теперь мы много слышали, ну, это понятно, да, я объясню, рассказала?
Да, спасибо.
Теперь вот последнее, что я хотела сказать, что говорят, что Пурим – это настолько важный праздник, что это зашифровано в названии Йом-Кипура. Йом-Кипур правильно называть Йом-Ха-Кипурим во множественном числе. Йом-Ха-Кипурим. И получается Йом-Ке-Пурим. Ну, как вы, мы стараемся все время выразить на каждом уроке, я хочу вам показать, что у нас в словах иврита, поскольку это лашона кодыш, у нас нет ничего случайного. Если Йом-Кипур называется Ке-Пурим, как Пурим, даже не дотягивает до Пурима. Знаете, так что в Пуриме такое особенное? Ну, вы слышали, да, это вот да. Это сопоставление Пурима с Йом-Кипуром.
Угу.
Так что, почему, что в Пуриме это такое великое?
В Пуриме евреи сами приняли Всевышнего, они все вместе объединились, и они все вместе помогли Эстер, они вместе постились, вместе они прониклись. Йом-Кипур, это после того, как они там огель сделали, когда давали Тору, а Тору давали как? Под гору над, ну это Мидраш, что гору над евреями. Они-то приняли Тору, но они ее неосознанно приняли. А в Пурим они как бы всем сердцем приняли, что есть Всевышний, что нужно молиться, нужно поститься. Вот как-то так.
Ну, замечательно, Ирина, очень правильно. То есть первое, что они могли сделать, они могли просто как бы отмежеваться от иудаизма. Ну, правда, евреям никогда это не удается. Даже если они крестятся, так их все равно убивают как евреев. Но формально, вот как происходило во времена Хануки, да, тогда, правда, никто никого не убивал, но евреи переходили в греческое мировоззрение, потому что это было удобно, красиво, современно, цивилизованно очень. Вот, то есть был такой путь. Но и важно, вот это все, что ты сказала, что они сделали чуву, они сделали настоящую чуву. То есть вот когда Мордехай там, когда узнал об этом постановлении, то есть там пишется, что он оделся там в мешок и посыпал голову пеплом. И потом Эстер попросила, чтобы весь народ вместе с ней постился 3 дня. Это, ну, как бы это такие знаки, символы, но это символы истинной чувы. То есть они делали настоящую чуву. А чего им было за что делать? Вы помните, какие события предшествовали этому всему? Это же не просто так на евреев свалилось. Амалек никогда не приходит просто так. Исав сказал своему внуку Амалеку. Амалек — это был сын Элифаза, первенца Исава, самый первый Амалек. И Исав ему, значит, сказал, что вот уничтожь Израиль. А Амалек говорит: а как я могу, если даже тебе это не удалось, ты такой великий дедушка. А Исав говорит, что я тебе открою секрет, что нападай, когда они отходят от Бога, потому что Бог им помогает, и у них вся сила в этом. Вот когда они отходят от Бога, значит, нападай. И вы помните, что вот первый Амалек, когда они вышли из Египта, что тогда было? Они роптали и говорили: есть ли Бог среди нас? Да, и там так символически говорится, что Амалек напал на отставших и ослабевших. Так это не только физически отставшие и ослабевшие, а именно в духовном смысле. Вот. И евреи, самое первое, что они не вернулись в Эрец-Исраэль, когда Кир издал постановление, и наоборот, они там очень хорошо устроились и прекрасно жили в Персии. И уже последняя капля была, это когда они пришли на этот пир Ахашвероша и ели и пили из сосудов из разграбленного храма. То есть это был натуральный хилуль Ашем. Потом вроде ничего не произошло. А потом через несколько лет вот это вот им, так сказать, аукнулось. То есть они хорошо это заслужили, им было за что делать чуву. Так они сделали настоящую чуву. То есть что такое чува? Это они возвращаются, лашув. Лашув — это также возвращаться. То есть они возвращаются к Всевышнему, они возвращаются к Торе уже осознанно, уже, так сказать, через разум, чувства и действия. Это полная, настоящая, истинная чува. И вот это вот они сделали совершенно добровольно. Знаете, то есть они могли избежать этого погрома, отойдя от иудаизма, от еврейской веры. Но они этого не сделали по собственному желанию. Но вот поэтому это так, это более ценно, чем то, что они сделали со своей стороны при заключении союза на Синай. Поэтому это такой... Ну, есть еще очень важные уже из истоков каббалистических объяснения с вот этими вот переодеваниями. Все это основывается на том, что тут был Эстер Паним. Эстер Паним, то есть полное сокрытие Всевышнего. Поэтому имя Эстер, это Эстер, это вавилонское имя. Ее же имя было, как ее имя было, еврейское?
Адаса.
Адаса. Моя дочка, когда делала гиюр, тоже взяла имя Адаса. Она же живет во Франции. Я ей сказала: может быть, у тебя тоже есть какое-то предназначение. Вот, но Эстер она не хотела, но она взяла Адаса. Вот. Так, это тоже леостир, скрываться. Значит, исчезать, там, скрываться. То есть Все представлено как цепь случайности. Но тем не менее, это показывает также, что это чудеса скрытые. Есть чудеса явные, как мы знаем, а есть чудеса скрытые. Вот на Хануку были явные чудеса, а на Пурим были скрытые чудеса. Ну хорошо, хватит про Пурим. Я вообще, честно говоря, даже не собиралась. Но это важно очень напомнить такие вещи. То есть вот эти маски, переодевания, это все связано с очень-очень глубокой сутью Пурима, с сокрытием лица Всевышнего и с понятием, что он управляет миром как в явном виде, так и в скрытом виде. Есть разные пути управления, и что это всегда его управление. Вот. Значит, теперь, что я хотела вам сказать. Одну минуточку. Сейчас я открывала. Вот. Так, значит, прежде всего, в решении Арины я хотела первую часть посвятить ее стихам. Последние два стихотворения меня очень на меня произвели впечатление большое. И это не просто как бы стихи, в каком смысле я хочу сказать. У нас, я не знаю, чувствуете вы это или нет, но у нас с появлением Зума у нас получился большой перебор информации, правда? То есть информации у нас навалом. И поэтому вот этот урок, после того, как мы не виделись давно и накопились какие-то мысли, пересмотрели. Так мне хотелось не об информации говорить. Информация тоже, так сказать, будет, вот уже была, но тем не менее. Значит, то, что мы все стремимся к духовности, это, с одной стороны, это свойство человека. Это так Всевышний нас создал, потому что он создал нас с душой. Душа и, так сказать, духовность, ну, в русском языке это почти однокоренные слова, но это душа наша, так сказать, чего-то требует. И все время чувствует себя неудовлетворенной в этом мире. Душа в этом мире вообще никогда не может быть удовлетворена. Она пришла из другого мира, и этот мир вообще отвратителен. Она только мечтает уйти назад. Значит, поэтому вот то, что люди лезут на Эверест, то, что они там замерзают при этом или же падают, не дай бог, в пропасти, но все равно лезут, это стремление к чему-то. Понимаете? Когда мы жили... Да, и с другой стороны, нам все время твердят, во всех уроках, которые мы слушаем, во многих, что, так сказать, духовность, что нужно заниматься духовной работой, нужно там свет притягивать, нужно хесед притягивать, нужно уничтожать клепот, понимаете, и так далее. То есть уже у нас это как бы укоренилось, вот это представление, что да, нужно заниматься духовной работой. Теперь, когда евреи жили в Галуте, как они жили? У них не было настоящей еврейской жизни. Вот эти вот все джойнты, все сахнуты, все хаббат, который очень много делает, и все общины, которые создают и, так сказать, еврейские общины, еврейскую жизнь, Знаете, это все хорошо в рамках того, что, что они ориентируют, они обучают евреев, они обучают их, что такое вообще быть евреем, а что такое, что есть такое, как бы есть иудаизм, есть Эрец Исраэль, где евреи должны жить, и способствуют тому, чтобы евреи возвращались в Эрец Исраэль. Но, к сожалению, часто это сводится, я видела такие сайты, например, американские, канадские, это очень часто, я вообще там не нашла лекций по иудаизму. Там потрясающие были уроки спорта, и бассейны, и сауны, и праздники. Но театр был, и много концертов. Вот такая духовная жизнь, понимаете? То есть евреи живут в Галуте, они живут искусственной духовной жизнью, которая состоит в том, чтобы раньше, когда это мы были еще в Советском Союзе, то ну, как-то евреи всегда стремились к культуре, они читали книги, ходили. Но это не только евреи, но евреи в частности в большом количестве. Ходили в театр, это были спектакли там, фильмы хорошие, поэзия. Но что они делают? Значит, с одной стороны, это неестественная жизнь. Вот этим все ограничивается. Ведь еврей, как мы сейчас знаем, он должен не так жить. Он должен работать в материальном мире. С помощью там, заповедей, с помощью... Вот это все служение его осуществляется реальной физической работой в материальном мире. То есть это то, чего там не было. А было вот такое вот искусственное, как будто бы духовность. Потом, когда появилось уже понятие о том, что есть иудаизм, есть Тора, и стали учить иврит, стали проводить там уроки Торы. Сначала это как-то подпольно делалось, потом это уже делалось после перестройки совершенно открыто. Люди учились, но опять же, это был, если это была подготовка к Алие в Эрец Исраэль, замечательно. Но опять же, часто это заканчивалось на том, что вот такой кайф прийти, послушать уроки по Торе, послушать там о всяких высоких вещах, шикарно провести, в шикарной гостинице провести праздники. Даже там ездили за город, очень хорошо отдыхали. Я много таких рассказов слышала. И вот, вот это вот была очень духовная такая жизнь. Значит, ну, вы сейчас уже понимаете, что это не жизнь, не еврейская жизнь. Еврей, он себе выполняет, он живет каждую минуту своей жизни, он реализует как бы это выполнение заповедей вот в этом мире, в котором он живет, в Эрец Исраэль. И этим он себя улучшает, и мир улучшает, и приводит Машеха, и исправляет мир, и приближает Олам Аба. Знаете, то есть, но означает ли это, что теперь вот в Эрец Исраэль, что уже у нас отпала надобность ходить на концерты, ходить в кино, на хорошие фильмы, книги читать не только по иудаизму, а хорошие, художественные. И самое главное, что мы это не просто вот читали, а мы это обдумывали вот в школах, когда писали сочинения. Для чего сочинения писали? Чтобы но как-то проработать вот там какое-то литературное произведение, правда? То есть проанализировать его для себя, понять, что там вот автор хотел этим сказать. А потом собирались, там были всякие клубы, обсуждали это. Рав Кушнир, вот я слушаю сейчас его уроки по Месилат Йешарим, так он над этим очень смеется. Ну, это действительно, это была не настоящая жизнь, как я сказала, а потому что не было Торы, не было еврейской этики. Но теперь Посмотрите, что произошло. В этом и состоит вообще, как говорит Рав Кук, что в этом состоит главная задача мудреца на переломе вот поколений. А сейчас и происходит такой перелом поколений, когда евреи возвращаются из Галута в Эрец-Исраэль. Это совершенно, так сказать, меняется эпоха, на перемене эпох. Что понять, для чего, сейчас я извиняюсь, для чего вообще евреи, в чем основная задача их в Галуте? Задача, как мы знаем, это найти, собрать искры святости, которые были разбросаны всюду при этом разрушении, ну, при поломке первых миров, и собрать их, и принести в Эрец-Исраэль, собрать здесь. Мы, в Торе мы об этом читаем, когда евреи выходили из Египта, и там говорится, что и опустошили сыны Египет, сыны Израиля. В каком смысле опустошили? Они собрали оттуда искры святости. Откуда они, например, умели? В Египте же это же была основная и главная и очень продвинутая цивилизация. Они там научились строить дома, строить храм. Откуда они могли уметь храм, например, построить? Они в Египте научились. И вообще многому они там научились. Но это нельзя в таком виде принести в Эрец-Исраэль, правда? Теперь то, что принесла Алия, это уже такое общее место, что Алия 90-х годов, она просто преобразила вид, преобразила Израиль во всех отношениях. И в отношении культуры, и спорта, и науки, и искусства, всего на свете. То есть это тоже искры святости, наука, и культура, и искусство. Но их нужно, вот задача мудреца, как я начала говорить, как говорит Рав Кук, правильно, то есть взять эти искры святости, принести их в иудаизм, очистить от клипы. Что такое клипа? Клипа – это все плохое, что накопилось на этих искрах, поэтому их так трудно как бы найти и так трудно очистить, потому что накопили на них как бы вот такая кожура, такая делась в, ну, в какие-то там принципы Советского Союза, понимаете, в советские там лозунги, там в какие-то коммунистические идеалы. На Востоке там всякие восточные религии наслоились. Вот говорят, что это ну, такие мистические знания, которые Авраам дал своим последним 6 сыновьям, уже от последней жены после Сары, и отправил их на Восток. Так за это время, за эти тысячи лет, так там накопились всякие религиозные ритуалы, религиозные целые надстройки, то, чего нам не нужно. У нас это свое есть. А вот знание, так сказать, само существо знаний, там, всякая культура тела, энергетические там методы, так вот это вот искры святости. И они сейчас к нам возвращаются, но их надо правильно очистить. Вот, то есть, что я хочу сказать, что нам не нужно терять, вот жалко, если мы будем терять вот то, что мы приобрели, мы действительно на высоком уровне приобрели в нашей прошлой жизни, в Советском Союзе, там, в России, на Украине, мы приобрели культуру, связанную с поэзией, с литературой, с искусством. Понимаете, и мы не должны от этого отказываться. Понимаете, то есть важно, вот многие, кто приезжает, они, им удается себя как-то найти. Вот сейчас к нам в общину приехала женщина, ну, в Талдота, она занималась такими работами, мастер-классами там, по искусству с детьми, но на очень высоком уровне, она там преподаватель университета и так далее. И вот сейчас она проводит такую работу с нашими детьми в Талдоте, в общине. Понимаете, но что они строят из глины? Они строят, скажем, макет храма, или они строят какой-то там тот самый Шушан-Бера. Вот. Последнее, что они построили, это был Шушан-Бера, и там фигурки человечков, значит, как это там все происходило и так далее. Детям это очень, сказать, кайф. И при этом они это делают в рамках, как помните, в благословении Ноаха, они это делают в шатрах Шема. То есть они это делают в рамках духовности. Они не пляшут там с голыми ногами вплоть до пояса под какие-то песни, которые тоже были в нашем прошлом. И сейчас они очень широко, боже, я посмотрела, ну просто у врача был включен телевизор, я посмотрела концерт в каком-то одном из основных залов концертных. Это такой позор, это такой вообще такое безвкусие и такое, ну я вам передать не могу. То есть и вот сейчас, когда приезжают алимы, так они такое тоже могут привести, но это не значит, что нужно это встраивать. То есть нужно нам как-то работать в рамках действительно духовности, чтобы с помощью этого искусства передавать какие-то духовные вещи. Эти фонды. Вот. Значит, но при этом, знаете, я понимаю, вот мы так были воспитаны, я понимаю, что здесь мы делаем. То есть мы на основании каких-то там литературных произведений или поэзии, мы их можем обсуждать, обдумывать, анализировать с еврейской точки зрения, что они нам говорят, там современную литературу, о чем она нам говорит. Что мы сейчас можем использовать для себя, что нет. Знаете, вот я понимаю такую духовную работу. Я вам хочу дать сейчас послушать два стихотворения Рины. И, знаете, когда их слушаешь, то хочется понять, о чем человек думал, когда писал эти стихи. Зачем она их писала? Знаете, и если это обдумывать, то мы для себя можем тоже поставить какие-то вопросы и посмотреть, как она на это отвечает и как мы отвечаем. И все это в рамках того, чем мы занимаемся там, в иудаизме. Знаете, вот сейчас одну минуточку я сделаю. Я найду эти стихи и сделаю. Тут нужно сделать разделение экранов правильно, чтобы вы звук слышали. Значит, одно стихотворение она написала 7-го, ну, это был месяц Шват. То есть это были, помните, ужасные дожди, ливни, холод. То есть страшное дело. Так. Сейчас share screen, вот чтобы вы звук слышали, сделала. Так, и теперь вот, если вдруг будет не слышно, вы тогда мне скажите. А если слышно, то все в порядке.
И туч полет. Yeah. Я хочу полюбить дождь. Струи ливня, ветер и град, небо серость и туч полет, и унылость, и грома набат. Слезы льются ручьем по стеклу, капли света виднеются там. Может, где-то есть и небес, может, нужно предаться мечтам. Я хочу полюбить дождь, полюбить, как начало начал. Напоит он кристальной водой тот росток, что до этого спал. И зеленую станет земля, и деревья все будут цвету. Засияет от радости мир. Можно в серости видеть мечту. Я хочу полюбить дождь.
Холодный, светлый, холодный. Я хочу полюбить, как начало, как потенциал. Вы чувствуете, тут заложены очень глубокие вещи. И мне это так понравилось, что я с этой стороны как-то не смотрела никогда. Знаете, вот дождь, плохая погода, ветер и град. Мы любим хорошую погоду. А вот почему не любить дождь? Как что-то... Нет же, знаете, как в нас учили, у природы нет плохой погоды. Так вот, то с точки зрения как бы, нашего развития, нашего... Ну вот как вы считаете, какой тут... Вот какие у вас возникают ассоциации? Может быть, Ирина нам скажет, что она... Я думала, когда я писала это стихотворение. Ну вот я уже сказала свои мысли.
Можно я скажу?
Да, пожалуйста.
Стихи очень прекрасные, очень такие лирические, но я не смогу понять ее в том плане, что я очень... Я выросла в Латвии, и у нас нормальная погода – это дождь. И я всю жизнь любила дождь, хотя волей судьбы пришлось жить на Украине. Там дожди – это редкость. И поэтому вот я впервые сталкиваюсь с такими стихами, но они мне очень по душе, но разделить ее понятие дождя не могу, потому что я очень люблю дождь.
Интересно.
Да.
Но мне кажется, она и любит дождь. Вот она и рассмотрела в этом дожде, вот что в серости можно... Вот она так тонко пишет, что вот она это увидела, природу, эту каплю, как слеза. И мне кажется, это потрясающе. Вот этот человек, значит, он настолько, как сказать, духовный, потому что он видит в этой природе, вот в этой серости она находит эту прелесть. Вот так же, как в жизни мы, наверное, должны искать вот хорошее, вот то, что окружает. Но, а вот про дождь, вот, мне кажется, это даже не важно, любишь ты дождь, не любишь, она вот именно тонко очень показала, насколько природа красива, создана настолько гармонично, что в этом тоже красота потрясающая. Вот я лично с ней согласна, вот просто вот 100%, очень тонко.
Я спасибо. Так, вот, мне еще очень понравилось, знаете, сейчас где-то я вот все время... в лекциях я сейчас повторяю Дерех Ашем и слушаю, это я вам скажу еще об этом на уроке, на этом, и слушаю лекции Рава Кушнира. И вот он там все время говорит, ну вот то, о чем я уже сейчас говорила, что жизнь еврея, это как бы Адама сбросили из Ган-Эдена, его сбросили на вот эту вот землю материальную, да? Где все плохо по сравнению с Ган-Эденом, да? То есть дождь и град, и ветер, так сказать, такие символические. Но Рав Кушнир все время говорит, и спуск станет вашим восхождением, это пишет Рамхаль, сам спуск станет вашим восхождением. Почему? Потому что здесь Всевышний так устроил, что работая здесь, вот в этом внизу, в самой глубине, в этом материальном мире, полном, так сказать, зла, и выполняя мицвот и совершенствуя себя, но работая вот тут, в этой материи, под этим дождем и градом и ветром, и мы при этом, так сказать, осуществляем подъем, подъем к Всевышнему. И вот мне кажется, что это стихотворение тоже об этом, что это как, вот как написала Ирина, что это как начало, как потенциал, как возможность с чем работать. Надо же с чем-то работать. Нам Всевышний сказал, совершенствуйте себя, там, мир исправляйте. Так, ну, надо же, если его надо исправлять, значит, он не очень хороший. Если себя надо совершенствовать, значит, мы совсем несовершенные. Так, так вот, вот это вот наше поле деятельности. Вот. Ну и тут еще, конечно, заложено, что за все надо благодарить, и за хорошее, и за плохое, потому что это наше тоже мировоззрение, что, как считалось, ну, идолопоклонников считается, что зло это исходит от злого Бога, а добро от хорошего, да? Но мы же знаем, что и то исходит от единого Бога. Значит, если он, ну, он как бы добро абсолютное, то он не может делать зла. Значит, это зло, если оно сейчас представляется нам злом, то оно необходимо по какой-то причине. Или для того, чтобы его исправлять, или как испытание, или как наказание, или как... Да, масса там у Рамхаля столько причин, что я поняла, что вообще понять... за что мы, так сказать, имеем плохие вещи, ну, это совершенно невозможно. Раньше можно было пойти пророка спросить, а сейчас спрашивать некому. Знаете, поэтому, когда во время короны все говорили, что ну это все, это лашон ара. Вот нам сейчас нужно работать с лашон ара, и закончится корона. Но это такой детский сад. Понимаете, это абсолютно несерьезно. Там, когда ты читаешь и изучаешь, там миллион причин. Мы можем исправлять какие-то поломки своих предков. Я, например, когда это все прослушала, я поняла, что там я одну вещь сделала важную, ну, такую серьезную в жизни. И я таким образом исправила то, что ну, большой, так сказать, прокол, который сделал мой прадедушка. Ну, представляете себе? Так что иди знай. А что-то, что нам дается тяжелое, это для наших детей. То есть это то, что вот мы сейчас прорабатываем, так это будет нужно для судьбы наших детей. Как это можно вообще узнать? Поэтому не надо, надо просто... так сказать, делать свое дело. И, как знаете, говорят, делай, что должен, и будь, что будет. То есть Всевышний там все решит, как надо, а мы должны делать, что мы должны.
Но все-таки, вот, Таня, без объяснений, без, вот, как вы сказали, прочитали, но вы и сами, наверное, смогли бы, вот, у вас столько материала в голове уже изученного. Вот без объяснений, вот так глубоко я бы не объяснила. Это только нужно, вот Рав Тальберг, вот он потрясающий, вот так вот до корней.
А для чего, Леечка, для чего я вам вначале сказала? Что вот да. Это вот наш путь. То есть я свой путь, сейчас вам объясню, к чему я это все говорю. Я еще не объяснила, к чему я это говорю. Это тот наш путь, который мы понимаем, как делать. Мы умеем, как делать. Вот есть красивое очень стихотворение. Мы его... прочувствуем. У нас наш человек, он состоит из эмоций и из разума. Значит, мы его воспринимаем и эмоциями, и разумом. И вот мне очень это приятно слушать, это эмоции. А когда я начинаю разумом анализировать, так мне приходят какие-то мысли. И мне хочется этими мыслями поделиться. Вот я делюсь с вами. Знаете, вы там с чем-то, может быть, согласны, с чем-то не согласны, что-то возьмете для себя, что-то нет. Вот в моем понимании вот это духовная работа. То есть я понимаю, что мы делаем. Знаете, мне это как-то понятно, и мне это привычно, и это то, что мы можем внести от себя вот в, ну вот в современную, так сказать, реализацию еврейской жизни духовной. Понимаете, что я хочу сказать?
Да, это очень важно, это очень важно. Вот, вот без вас и вообще учителей, и вот этих лекций, вот я повторюсь, я про себя, может, девочки совсем по-другому, но вот я чисто такое размышление, свои вот такие размышления, вот как вот это, а вот так объяснить, это надо много-много учиться, много читать.
Теперь вот посмотрите, сейчас я сделаю еще раз разделение экрана. Рина еще и прекрасно фотографирует. Она очень талантливый фотограф. Это она нам ставит вот времена шаббата каждый. А Виталь ставит, а Рина готовит это. И значит, вот мы говорим, что мы там прославляем Эрец Исраэль всячески, мы ее воспеваем и так далее. А вот она воспевает вот таким способом, с помощью фотографий. Вот посмотрите, какие она делает потрясающие фотографии, что вот цветет цветущий Эрец Исраэль. Как, знаете, в этой песне, я сейчас со студентами своими Ульпана научили песню «Эрец Исраэль Шили». Ну, она такая, у нее простой довольно уровень. «Эрец Исраэль Шили, яфа вегам порахат». Ну, это прекрасное и цветущее. И вот посмотрите, вот это цветущее, это то, что сейчас цветет. Это вот Рина поставила фотографии. И это с помощью современных средств, это же современная, правда, фотография. Ведь раньше в эпоху Танаха, например, или там в средние века не было же такой фотографии. А вот сейчас мы принесли вот такие искры святости, умение, скажем, сделать красивые фотографии. И мы можем их использовать для святости, то есть для того, чтобы показать, вот какая прекрасная наша Эрец Исраэль. А об этом же говорится очень много в Торе, правда? Что я вас веду в страну хорошую, в страну там добрую, которая... Ну, все это вы знаете. Вот. Значит, вот это вот примеры, примеры искры святости. Но мы не, не смотрим фотографии, есть, скажем, выставки. Я попала, я пошла на выставку к мужу своей приятельницы. Ну, просто это было так. Значит, ну, надо было пойти. А там все, все женщины голые. И, ну, что-то было красивое, действительно. Но это не наш еврейский, так сказать, путь. Понимаете? То есть это та же вроде бы искра святости, но она в такой клипе, то есть она запачкана вот представлением о том, что очень эффектно и красиво показывать вот голое тело, и из этого можно там что-то глубокое понять или постичь. Я не знаю, я не постигаю глубокого из этого. Ну, может быть, я не разбираюсь в искусстве, но в рамках как бы иудаизма нам это неправильно, поэтому мы это не берем в таком виде. Вот Рина это очищает и берет эти инструменты, так сказать, использует для святости. Вот, и это тоже, с моей точки зрения, духовная работа. Значит, теперь Да, так вот дальше продолжим. А теперь я хотела следующее стихотворение. Значит, вот наступило уже, тепло стало. И сейчас я вам сделаю стихотворение другое. Вот тут еще с очень красивыми фотографиями.
Радость – пища души, радость – вдыхай, дыши. Радость согрей в руках, радость живет в веках. Руки свои распахни, выпусти свет зари, звезды небес отпусти, радости дай подрасти. Светом горит красота, и если вдруг темнота, знай, что она для того, чтоб стало снова светло, чтобы подняться, упасть, чтобы смеяться, взлетать, чтоб продвигаться, идти, чтобы стать выше, расти. Радость — пища души. Радость — дыхай, дыши. Радость — согрей в руках. Радость парит в небесах.
Вот видите, совершенно другое стихотворение. Это явно, что сейчас мы друг другу посылаем. Мишених нас адар, марбим басимха. Очень красивое, так сказать, выражение. Когда заходит адар, увеличиваем радость. А что такое увеличивать радость? Как ее увеличивать? Понимаете, если у меня тут такое творится, что я вообще не то, что не увеличиваю радость, у меня вообще этой радости нету в данный момент. Понимаете? И вот ты слушаешь такое стихотворение, и ты возвращаешься к этой идее о том, что Бог нам сказал служить в радость. То есть мы вот это стихотворение мы тоже воспринимаем как в рамках нашего мировоззрения. У нас очень сложная вот эта мицва, что служите Богу в радости. Это то, что хасидизм делает, они на этом стоят вообще. Вот отсюда у них там все эти танцы, и пение, и рентгены, и много всего. Это действительно великая мицва, и психология нас этому учит. Всю психологию, конечно, передрали из иудаизма. Но она нас учит, что если ты в радости, так и будет тебе хорошо. То есть мы как сами в каком-то смысле программируем. То есть со всех сторон, как бы это и заповедь, и психология, и здоровье. Вот Рав Тальберг вам расскажет, что радость дает здоровье. Ну, много чего. Но это же нужно постоянно возвращаться к этой мысли. У нас это не, для нас этого нет естественного состояния. Знаете, нам это очень трудно. Это очень счастливые люди, которые вот так могут жить изначально. А мы должны этому учиться, и очень тяжело учиться. Вот. И вот в частности, например, через поэзию такую. Вот это я тоже понимаю как духовную работу, понимаете? Это может теперь, значит, для чего я это, почему у меня эта тема возникла? Духовная работа, вот опять мы начали с духовной работы. Есть разные формы духовной работы. Вот сейчас мы говорили о духовной работе, которой мы то, что мы знаем, то, что мы делали в прошлом, но сейчас мы это делаем в рамках как бы совершенно другого мировоззрения, и главное, что с другой целью. Вот это, так сказать, это вот идея. Теперь чем нам повелел заниматься Всевышний? В Берешит написано совершенно четко и явно, что он от нас хочет. В первой главе Берешит сказано: «И сотворил Бог человека». Ну, это я читаю по-русски, в образе его, по божественному образу. Нет, это... Я хотела прочитать. Ладно, я не тот заложила отрывок. Значит, «Наасе Адам, как Бог сказал, Бецальмено кедмутейно». Ну, знаменитая вот эта фраза. Значит, то есть сделаем человека Бецальмено кедмутейно. И вот это вот комментаторы нам объясняют, что это означает. Есть две характеристики. Бецальмена. Целем – это проще всего представить, что это глагол лецалем. Ну, как фотографировать. То есть это связано с образом. На русский это переводится в образе нашем. Так что такое образ? Образ – это то, что Бог нам открыл. Мы не знаем сами, мы ничего не можем сказать о свойствах Бога. Вообще ничего. Кроме того, что Он нам открыл в Торе в таком широком смысле, собирательном. Не только в Пятикнижии, но в разных пророках там, и так далее. Он нам открыл некоторые свои свойства, свои пути управления миром, что вот он может управлять как судья строгий. То есть, и значит, и мы должны осуществлять это. Это одна из... главных из семи заповедей сынов Ноаха, единственная позитивная заповедь – установить справедливый суд. Вы думаете, почему сейчас вот эта вот вся борьба, это, можно сказать, уже гражданская, началась из-за реформы? Потому что у нас нет суда справедливого. Нужно суд справедливый установить. Вот это сейчас то, что на наших глазах, дай Бог, чтобы произошло. Я не хочу вообще об этом думать, это очень тяжело. Тема. Значит, и не наша сочетание. То есть, с другой стороны, Бог – это хесед. Он выступает в роли хеседа. Значит, Бог милосердный, и мы должны быть милосердными. Бог долготерпеливый, и мы должны быть долготерпеливыми, а не кричать сразу там, значит, всех наказать и всех, всем дать определение. Бог прощающий, мы должны прощать людей. Ну, понимаете, это все называется медот. Медот – это свойство. То есть, что мы должны делать? Мы должны свои свойства исправлять. А у нас много плохие есть свойства. Но плохие свойства – это не значит, что Бог нам дал плохие свойства. Они на самом деле... человеку нужны для хорошего, просто наш ецер их, так сказать, превращает в плохие, мы используем их на плохие цели. Там гнев, гордыня, тава, это, ну, страсти эти такие. Вот. Значит, мы их должны исправлять как? Нам сказали, как путем приближения их к свойствам Всевышнего. То, какие нам открыты. И мы это делаем, таким образом мы приближаемся ко Всевышнему и осуществляем свою главную задачу в этом мире. Это духовная работа. Это натуральная духовная работа. Это понятно, что делать. Я должна слушать лекции, я должна читать книги, я должна себя, так сказать, как-то какие-то тренинги проходить, я должна читать соответствующие молитвы, чтобы воспитать себя, чтобы не впадать там в гнев, например. Это ужасно, говорят, что гнев – это человек приравнивается к идолопоклоннику, когда он в гневе. Можно объяснить, почему, очень легко. Значит, там гордыня. То есть это понятно, с чем работать, и понятно, что делать. Например, на эту тему написаны замечательные книги по мусару. Мусар – это еврейская этика. Вот это вот как раз работа, которую человек делает, исправляя свои свойства. Скажем, одна из самых знаменитых – это Рамхаля Месилат Ешарим. Месила – это как колея. Колея, а Ешарим – это люди, которые мудрецы, которые уже прошли по этой колее, и они прошли прямо, и они достигли цели, то есть они достигли высоких уровней святости. И они знают, как это делается, понимаете? И они с нами делятся. Рамхаль нам рассказывает, как это нужно делать, понимаете? Какие есть эти уровни. Он расписывает просто как научная работа. Вы знаете, у него такой ум математический, прямо я бы сказала. Потрясающе написано. У Рава Кушнира есть 100 лекций, тоже совершенно замечательных, которые объясняют, комментируют вот этот Месилат Ешарим. Вот ты читаешь, слушаешь. Это нужно постоянно повторять. Эта книга должна лежать рядом на столике, рядом с кроватью. И читать ее, и читать, и тогда что-то в человека входит. Понимаете? Например, когда мы читаем молитву Амида, там же в конце есть личная молитва. Как она начинается? Богу, Бог мой, убереги мой язык от злословия и уста мои от лживых речей. Значит, мы себе, мужчина, он 3 раза в день себе твердит, чтобы не делать лашон ара. Потом говорится, и перед проклинающим у меня пусть душа моя хранит молчание. И душа моя повергается в прах перед каждым. Это против гордыни. То есть у нас гордыня зашкаливает в одну сторону, значит, ее надо зашкалить в другую сторону, чтобы она хотя бы посередине сюда. То есть вообще ты прах, и тогда душа моя, чтобы хранила молчание, понимаете? То есть не взрываться от каждого, от того, что нам не нравится. Даже проклинающими меня. Но как Рафтальберг нас учит, знаете, до меня дошло в какой-то момент, что в споре даже правый оказывается запачканным. То есть когда мы ведем вот эти вот споры такие, знаете, очень эмоциональные, и вот все, что там происходит у нас сейчас в стране, вот эти вот оплевывания друг друга правыми, левыми, религиозными, светскими, и это пачкаются все. Понимаете, этого нельзя делать в пределах еврейского народа. И вот когда мы твердим себе 3 раза в день вот эти вот коротенькую эту личную молитву, так это то, что человек в себе это исправляет. И вы знаете, что это работает. Я вам могу сказать, что это работает 100%. Потом есть по сравнению с Месилат Ешарим, казалось бы, более простая, но это в кавычках более простая книга. Я вам, впрочем, очень советую. Я купила для многих такую книгу. Я не знаю, вы видите ее. Это Рабейну Ашер написал еще в 13 веке «На путях жизни». Она называется «Дерех Хаид». Да, «Пути жизни» Рабейну Ашера. Это вышло под редакцией Рава Цви Патласа. У меня вот эта книга даже с государственной надписью. И здесь, как она сделана, это было написано в 13 веке. Читать невозможно. Значит, только вот совсем-совсем недавно ее перевели на русский. Перевели в таком ключе, чтобы современный человек мог это читать. Плюс снабдили комментариями, но не вот тех древних мудрецов, а мудрецов нашего поколения, которые нам понятны. Знаете, разделили на 7 дней недели, так сказать, что читается. Я даже читаю иногда своим студентам гиюра. Вот в первый день максимально отдалитесь от гордыни. Рассказывается, Ну, откуда это берется, где это сказано в Пиркей Авот, например, где это сказано в Талмуде, что сказано. А потом рассказывается о мудрецах, как о Гилеле, о рабе Илье Шиве, это уже который к нам ближе, истории, которые показывают, как они себя вели вот в этом аспекте. Понимаете? Вот это вот духовная работа. Мы учимся на примере этого гениального автора Рава Ашлага и Рабейну Ашлага и рассказах о мудрецов, мы учимся, к чему мы должны стремиться и как исправлять свои черты характера. Я хотела еще тут прочитать из предисловия, но уже вижу, что не успела. Пиркей Авот. У нас вообще есть такая очень сильная традиция, уже граничащая вообще Мицвой от Рабаним летнее время, когда там большой промежуток между второй и третьей трапезой, и в промежутке изучать главу из Пиркей Авот. Пиркей Авот – это наш мусар. Я когда спросила Рава Тальберга, с чего мне начинать учить мусар, он говорит, ну как, есть же Пиркей Авот. Там он мне сказал, с какими комментариями, тоже современными, чтобы вот что-то понятно было. Но сейчас, значит, вот у нас в нашей группе был такой пост о... Пост не в смысле голодали мы, а в смысле был такой пост о сотом псалме. Мизмор ле тода. То есть сейчас распространился вот в наше время. Это тоже, конечно, в этом есть искра святости. То есть, по-видимому, пришло время... как-то нам говорят, что пришло время учить даже книгу Зор, пришло время всем учить Каббалу, всем там заниматься духовной работой на уровне там внутренней Торы и Каббалы. Но, понимаете, во что это выливается? Что мы же не учим Каббалу, мы не учим внутреннюю Тору на этом уровне. Мы слушаем лекции учителей. Конечно, учителя это все знают. И учителя, например, такие как Рафа Керман, вот Раф Исраэль Якобов, его многие очень любят. Они это знают и глубоко знают, и они это еще умеют очень хорошо как бы донести до людей. Но от этого же никуда же не денешься от того, что мы не учили эту каббалу, мы не знаем, мы нахватались слов этих терминов, там о сферотах и о всяких ракия и цимцумах, мы же понятия не имеем, что это такое. Вы понимаете? И когда говорится, что вот что было написано про сотый Тейлим, я уже должна заканчивать, поэтому я сейчас просто прочитаю вот в этом... Этот пост. Почему я об этом говорю? Потому что это было в нашей группе. Значит, мне кажется, что я должна... Я ничего тогда не писала вообще. У меня был вот месяц, когда я вообще ничего не писала практически. Только объявления ставила такие самые важные. И я никак ни на что не реагировала. Мне кажется, что я должна в каком-то смысле, в какой-то степени, свое тоже отношение к этому выражать, для того, чтобы мы лучше поняли, вот чем мы занимаемся. То есть мы вот этим не занимаемся, вот то, что я сейчас прочитаю. Почему? Не потому, что я считаю, что этим не нужно заниматься. Я не знаю. Я этого вообще не знаю. Это не моя область, понимаете? Я специально вам так подробно рассказывала о том, какая у нас была духовность в той жизни, и чему мы научились, и что мы принесли сюда. То есть мне кажется, что мы должны работать с тем, я во всяком случае для себя говорю, я хочу работать с тем, что я знаю, что я умею, чему меня учили и чему я училась. К сожалению, к большому, я не училась каббале. И большинство мужчин, которые слушают эти лекции, они тоже не учились каббале. Для этого нужно до 40 лет изучить всю Тору на хорошем очень уровне, а потом от учителя к ученику учить вот эту каббалу или внутреннюю Тору. Знаете, и тогда ты будешь хоть что-то понимать. Сейчас вот мы слушаем лекции Рава Вассермана по книге «Тания». Я переслушиваю каждую лекцию по 4 раза. Вот как говорится, что как Тору, ну, уроки Торы нужно учить, что нужно каждый урок по 4 раза проходить, а лучше 1000 раз. Понимаете? И все равно я не могу сказать, что я там все понимаю, что он говорит. И это нормально абсолютно. Я и не должна все понимать, и не могу. Вот, что написано, вот было, что псалом сотый – это особый глубокий псалом, «Мизмор ле тода» он называется, псалом благодарности. Это единственный Тейлим, про который написано в Шульхан Арухе. Вот действительно написано, сейчас я вам это прочитаю. Кстати, замечательная книга Рава Моше Абрамовича, у меня она тоже с художественной надписью, это комментарии к Тейлим. Очень подробные, полные и очень интересные. Так здесь сказано, что почему вообще в Шульхан Арухе написано, что будут новые песни, единственная песня, которая останется после прихода Машеха, это будет «Мизмор ле тода», 500-й псалом. И почему вообще? Потому что, значит, этот псалом, его вообще произносили, когда человек приносил благодарственную жертву. Это «Карбан тода». Приносили его в 4 случаях. После возвращения из путешествия по морю, это считалось очень опасно в те времена, после тяжелой болезни, после какого-то очень страшного периода, который грозил, значит, сейчас я прочитаю, какие тут эти бедствия. Ну ладно, это вообще не важно. В общем, я уже сказала при этом примерно. То есть действительно благодарили вот, и приносили, делали жертвоприношение. Теперь считается, что в будущем, значит, во-первых, не будет жертвоприношения, а во-вторых, не будет такого, ну, всяких бедственных ситуаций. То есть не надо будет этого бояться и благодарить за это. Но что? Я неправильно сказала, я уже устала. Давайте мы сейчас закончим, потому что если вы хотите, то я вообще, поскольку этот мизмор ле тода сотый, он произносится каждый день в наших утренних благословениях. Знаете, о чем был этот пост? Что если мы хотим улучшить, исправить свою гзыру на Рош ха-Шана, так нужно там 40 раз перед Рош ха-Шана читать псалом ле тода, и что он делает. В этом псалме 168 букв, эти буквы кув, сам и хет, по системе Атбаш. Между прочим, мы никто не знаем, что такое система Атбаш. Я посмотрела, это система шифрования, когда там одни буквы по определенной системе заменяются на другие. Образуется слово хесед. Почему нужно применять эту систему шифрования Атбаш, я не знаю, не могу вам объяснить. Образуется слово хесед из 168 букв. И это объясняет, вот вы мне скажите, вам это объясняет или нет? Почему чтение сотого псалма даже один раз перед Рош ха-Шана дает нам притянуть к себе энергию хесед? Во-первых, слово энергия говорить вообще нельзя. Это совершенно это не то, что идет от Всевышнего, это никакие не энергии. Это создается очень неправильное понимание. Мы знаем, что такое энергия. Это не энергия. Вот, ну, правильно называть это светом. Потому что свет – это вообще неизвестно что. Да? Какое-то, правильнее всего называть это влиянием. Какое-то влияние, которое называется хэсэд. Но для меня, понимаете, в моем образовании, в моих знаниях, в моем понимании и способе мышления, я не могу понять, каким образом, читая... То есть я верю этому, что читая сотый псалом, действительно происходит что-то, так сказать, в мире, что притягивает энергию, притягивает там это воздействие хэсэда. Но это не моя духовная работа, вы понимаете? Я не понимаю, что мне с этим делать. Ну хорошо, я прочитала один раз, «Мизмор ле-Тода». Мы читаем, знаете, сколько раз в течение дня разные отрывки, в которых мы благодарим Всевышнего. У нас вообще весь наш сидур на этом построен. Весь наш распорядок дня на этом построен. Мы каждую минуту, нас призывают мудрецы, так построили сидур, что мы открываем глаза и говорим: «Мадани, благодарю тебя». И закрываем глаза и тоже говорим «спасибо» за все, что там было в течение дня. И в промежутке мы едим, говорим, благодарим. Мы до еды благодарим, после еды благодарим. Мы читаем Амиду, там есть большой отрывок, который считается два отрывка. Есть, которые, если вы не сконцентрировались, у вас ушли мысли, а это же с нами очень часто происходит, так со всеми отрывками не надо возвращаться к началу и заново их читать. А эти надо. Это самые первые, там, где говорят о праотцах, то есть когда мы себе представляем, к кому мы обращаемся вообще, когда мы начинаем Амиду, мы должны себе сделать кавану, к кому мы обращаемся. Вот мы говорим, что это Бог Авраама, Ицхака, и Якова, и Всесильный, и так далее. И благодарность. У нас благодарность – это вообще акарат атов, это признание добра, это одно из вообще основ иудаизма. Говорят, что если человек, ну, как бы у него нет этого признания благодарности, у него нет такого постоянного желания за все благодарить и вообще желания благодарить, то вообще большие сомнения существуют, что он еврей. Может, это там где-то потерялось по дороге. Понимаете? Это лежит у нас вообще в основе. И поэтому мы читаем и сотый псалом. Но я не могу, у меня нет этого образования, чтобы я основывалась на 168 буквах, которые по какой-то шифрованию образуют хэсэд, и считала, что я этим способом делаю хэсэд. А перед Рош ха-Шана у нас вообще есть чем заниматься весь месяц Элуль. Мы должны чуву делать по Рамбаму. Эта чува занимает все наше время. Дай Бог, чтобы вообще успеть всем позвонить, кому нужно, все исправить, что нужно, все, обо всем подумать. Я, например, никогда все не успеваю. Не знаю, как вы, а я не успеваю все, что я хотела сделать. И у меня нет, понимаете, я не буду искренне читать 40 раз псалом сотый и думать, что это мне изменит мой приговор на Рош ха-Шана. Мне изменит приговор, если я что-то сделаю для людей и себя как-то исправлю, и чего сделаю. Вот это вот наши понятия, в которых мы привыкли жить. Понимаете? То есть в своих уроках я исхожу из этих понятий. Это понятия глубочайшие, и, так сказать, это да, существует, и это есть. Тут говорится, например, хала, по гематрии тоже, в псалме 43 слова. 43 слова, число 43, это гематрия слова гам. А гам – это известная клипа. Вам известно, что это такое известная клипа гам? Мне нет. И для меня, и значит, через чтение этого псалма мы делаем битуль-клепот, аннулируем клепот. Я вам сейчас рассказывала про то, что я понимаю насчет клепот. Понимаете, как мы, какие мы из пресвятости приносили. И от каких клепот нам надо это очистить, чтобы встроить это в еврейскую жизнь. Ну, примеры какие-то совершенно такие элементарные. Это то, что я могу понять и то, что я могу делать. Понимаете? Вот я преподаю иврит, например. Ну, представьте себе, что я была бы преподавателем иврита еще там, в России. Вот я приехала сюда, у меня хорошая есть база такая русская, знаете, русская школа преподавания, она хорошая, нас хорошо учили. И я, значит, здесь я преподаю иврит, но я его преподаю совершенно иначе. Я туда встраиваю элементы иудаизма, потому что невозможно иврит преподавать без иудаизма. Вот это вот я очищаю от какой-то клипы там, которая, может быть, в Советском Союзе, но представьте себе, что там, значит, иврит преподавали в рамках коммунистической идеологии. Ну, например. А тут я преподаю его в рамках иудаизма и рассказываю про основы иудаизма, и это все связано с ивритом. Это невозможно разделить. Знаете, вот в этом вся прелесть настоящего преподавания иврита. Вот это очистка от клипы. Это то, что мы умеем делать. Но я не могу считать, что я, читая 100 раз, я уже изменила 40 раз. Что я изменила себе божественный приговор. Я не чувствую, что Бог от меня это хочет. Мне кажется, что Он хочет моих каких-то дел реально, понимаете? Сделать чуву и реально исправить. Но здесь еще есть сильная сгула. Читать вот перед Рош ха-Шана сотый псалом 40 раз. Рав Тальберг меня научил, что самая лучшая сгула – это голова умная. И самая лучшая сгула на парносу, например, это пойти работать. Ну и так далее. То есть читать псалом 40 раз для изменения ситуации, для улучшения мозаля. Вот. А вот дальше последний абзац – это то, с чем мы все согласны, что это псалом благодарности, а тот, кто заранее благодарен Всевышнему за все, что имеет, за свою долю и за каждый прожитый день, и вообще за то, что даже просыпается каждое утро. И тот, по словам мудрецов, заслуживает в глазах Хашема, так сказать, похвалы и награды. Это нам, так сказать, благодарить это вообще, чем чаще мы даже просто скажем, вот что-то, знаете, там случилось хорошее. Я вам скажу, я на этом закончу. Я вчера был, я не сообразила, что 28-е число. 28-е число, 28 дней в феврале. И я не сделала отчет по гиюру, а он там долго очень делается. И я уже вечером больная, я это сообразила, и я не смогла сделать этот отчет. Вы знаете, я просто не в состоянии была. Я проснулась сегодня раньше, отменила урок, чтобы никого не заражать. И, значит, села за компьютер, то есть я подумала, что пока там придут в 9 утра, допустим, на работу и начнут менять сайт, то есть уже 1 марта уже нельзя отчет сделать на сайте. Но пока начнут менять сайт, так я успею сделать этот отчет. И представляете, в каком я темпе делала, и каждый раз, когда я за очередной там урок или за очередной бейдин или за что-то отчитывалась, я говорила: ой, Господи, спасибо. Спасибо, что у меня это получилось. Теперь уже там начал сайт закрываться. Уже я не могла там вносить фамилию. Еще раз делала. И опять вдруг раз и получилось. Я говорю: ой, спасибо, что у меня получилось. Понимаете, когда мы живем вот в таком ощущении, что нам помогают, что за нами присматривают, что все зависит от Всевышнего в конечном итоге. И когда и что-то, так сказать, хорошо получается, так всегда хочется сказать спасибо. И очень хорошо, когда говоришь. Знаете, я этим хочу сказать, что я не понимаю вот этих сголот, когда читают 40 раз Тейлим. За это время, что ты его прочитал 40 раз, ты мог пойти кому-нибудь помочь. Сделать какое-то доброе дело. Вот. Конечно, это такой очень сложный вопрос, и можно со мной совершенно не соглашаться. Я это говорю не для того, чтобы сказать, что это правильно. Это написано, кстати, на сайте «Сила Тейлим». Это было в уроке Рава Исраэля Якобова. Он вообще читает свои уроки исходя из Каббалы, из внутренней Торы. И вот у него вот эти вот такие идеи. И очень многим это нравится. И я это совершенно, так сказать, очень уважаю. Я его вообще очень люблю. Он такой харизматичный, такой мужчина интересный. Но я так не могу проводить уроки, понимаете? И вот то, как мы учимся, это не наш путь. Вот это я хотела вам как бы донести. То есть я ничего не написала, никакой комментарий. Но для нашей группы это как бы это не наша позиция. Это не то, что мы учим, не то, чему я вас учу. Я бы хорошо объяснила или не совсем?
Очень, очень хорошо, Таня, спасибо. Вы меня успокоили. Потому что иногда какой-то комплекс появляется, что ну вообще ничего не знаешь, думаешь, Господи, столько всего. И делаешь как бы от души, но от души просто. Но еще очень много не знаешь. Вы меня успокоили. Я лично просто, вы меня вот бальзам на душу.
Я знаю, Ленечка, дорогая, у меня тоже были эти комплексы, что я чувствовала, что я это не понимаю. Потом я поняла, что это нормально, что я этого не понимаю, я не должна это понимать. Не могу, вернее, этого понимать.
Откуда, я быстренько спрошу, вы устали, откуда вот эта рекомендация 40 раз читать сотый Тейлим?
Ну,
что есть, так все как есть, бы следуют этому.
На сайте есть такой сайт, очень хороший, я его как для чего использую, называется «Сила Тейлим». Это женский сайт такой, и там все Тейлим очень хорошо так представлено. Я когда вот преподаю какой-то Тейлим, я оттуда беру там сам на иврите текст, на транслитерация и русский перевод. Но я это сама там форматирую, компоную, и вот оттуда я беру эту основу. И я там часто читаю вот такие вот всякие сгулот. Знаете, многие люди это любят, вот эти сгулот. Ну, это такая на халяву, знаете, что-то получить.
Ну да, быстро получить. Результат.
Духовно исправлять себя – это самая тяжелая работа в мире.
Да.
И именно эту работу нам надо делать.
Да.
А прочитать 40 раз Тейлим – это не исправление себя. Но это другой путь. В Торе же, знаете, 70 ликов у Торы, это, знаете, 12 колен было и 12 ворот вокруг этого храмового входа в храм. Это значит, что прийти к Торе и прийти к эгоизму можно разными совершенно путями. Это тоже путь, и это может быть сейчас самый важный путь, но это не тот путь, который нам понятен.
Ну да, я согласна, нужно начинать с того, что вот даже, вы правильно сказали, даже вот в Сидуре, в Амиде вот конкретно, там можно начинать с этого вот именно вникнуть, и тоже это хорошо.
Конечно. Это попробую еще Амиду читать с правильной каваной. Это, знаете,
да,
какая большая работа?
Да, я вот по себе знаю. Просто вот иногда да, думаешь, как себя взять в руки, но мысли как назло. Но вы знаете, вот мне сын говорил, не зря вот мужчины читают Шахарит там полтора часа, они как бы себя подготавливают вот это в себя, потому что когда если начинаешь с Амиды или там, вот вы еще как бы вот раз да, сухая конечно. Такая, и начинаете вот это. А и уже к концу Амиды у тебя уже уходят посторонние мысли. Вот я про себя говорю. То есть это работа тоже такая.
Очень тяжелая работа. Очень тяжелая.
Да, спасибо вам, конечно. Танечка. Спасибо вам большое. От меня вот лично. И девочкам спасибо, Рине, за стихи.
Я буду рада, если вы что-то напишете в группу, ваши мысли или ваше мнение. Или... Ну, в общем, это будет очень, так сказать, мне кажется, интересно, полезно.
Девочки такие умницы. Хорошо. Рина, вот я смотрю, девочки, которые стихи написали, умницы просто. Молодцы, да, девочки. Да.
Спасибо большое. Спасибо.
Риночка, спасибо.
Спасибо, Таня, за ваши уроки. Очень не хватало, когда не было вас.
Я, мне как-то да. хватало. Ну, хорошо. Хорошо вам желаю провести Пурим.
Выздоравливайте, Таня, выздоравливайте.
Спасибо большое.
Всего-всего да. самого доброго.
А мне помолитесь, да, пошли маме, так важно. Спасибо.
А
большое.
Как вашу маму зовут?
Я Таня.
Таня, как вашу маму зовут?
Я Таня Рут Бацара.
Таня Рут Бацара.
Я Таня Рут Бацара. Когда делают
гиюр,
после гиюра все бацара.
Да, я знаю.
Пожалуйста. Ну, хорошо.
Да, всего хорошего всем.
Танечка, Пурим Самеа.
Спасибо, Пурим Самеа.
Всем радости побольше.
Да, Риночка.
Крепости духа.
Будем радоваться, глядя на твои фотографии. Спасибо.